начинается «Собеседник». В этой передаче проходят встречи с интереснейшими нашими современниками, и вместе с вами, уважаемые радиослушатели, в прямом эфире мы находим ответы на важные вопросы сегодняшнего дня и на вечный вопрос: «В чем смысл жизни и бытия?»
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В прямом эфире начинается передача «Собеседник». С вами ведущая Ирина Чернова и катехизатор, библеист Андрей Иосифович Черняк. Добрый день, Андрей Иосифович!
Добрый день! Добрый день!
Андрей Иосифович, ну, я еще добавлю, вы являетесь учеником протоиерея Александра Меня, и вы много лет координировали общество друзей Священного Писания по СНГ.
Да.
Андрей Иосифович, к вам сегодня просьба пояснить, дать ответы на вопросы, которые накопились от наших радиослушателей по Священному Писанию, по Библии. Ну, во-первых, хочу выразить от наших радиослушателей вам благодарность, особенно за передачу, в которой вы комментировали «Шесть дней творения». И есть, кстати, интересный вопрос по дням творения.
Да-да, пожалуйста.
Вот, может быть, сейчас мы... Нет, давайте мы чуть позже к нему обратимся.
Хорошо.
А вначале, я думаю, что стоит ответить на такой вопрос. Начался Новый год, январь, первый месяц. В интернете можно найти несколько различных предложений, точнее, вот различные планы изучения Библии за год, прочтения за год. Есть предложение читать каждый день по 4 главы из разных книг Библии, читать главы из Ветхого Завета и Нового Завета или по порядку. Вот что бы вы посоветовали?
Ну, вы понимаете, прежде всего, это зависит от того, какой человек задает вопрос. Понимаете, если человек первый раз читает Библию, это одно. Если человек читает Библию в 10-й раз, это совершенно другое. Можно совершенно по-другому к этому подходить. Поэтому общего какого-то такого абсолютно точного варианта найти, я думаю, просто нельзя. Но я бы сказал, что сама идея прочитывание Библии за один год, она известная, она давняя такая идея. Но мне она, честно говоря, не очень нравится. Просто потому, что тогда на каждый день приходится слишком большая порция текста. И мы просто не в человеческих силах успеть осмыслить то, что мы тогда прочитываем. Слишком много, как сейчас говорят, слишком много букв. Лучше все-таки читать помедленнее. Такое, в общем, наш опыт показывает, что вся Библия так более или менее разумно прочитывается примерно за 5 лет, а не за год. Но если человек поставил себе задачу вот так ознакомительно или напоминательно себе прочитать Библию, то мне ближе вариант прочтения подряд, потому как в какой-то хронологии, в которой она создавалась. Там есть свои перебивки, потому что в нашем порядке Библии не все хронологически расположено, но тем не менее, более или менее там есть какая-то такая смысловая хронология в том, как расположены книги Библии. Так что, наверное, я бы посоветовал такой вариант. Но это не обязательно. И потом я понимаю, что человеку слишком долго сидеть вот, в чтении в Ветхом Завете трудновато. Немножко, так сказать, меланхолия нападает. И это понятно. Почему? В общем, эмоционально Ветхий Завет читается сложнее гораздо, чем Новый. И поэтому можно, конечно, делать перебивку. Можно, как часто советуют, просчитывать за один день какой-то, ну, довольно большой смысловой кусок из Ветхого Завета и что-нибудь порядка там половинки, четверти главы из Нового Завета. Тогда, получается, хватает и того, и другого на весь год. Так что, ну, это если действительно ознакомительное чтение, первое какое-то ознакомительное чтение, или просто для того, чтобы напомнить себе, не забывать, а питаться, что ли, как так вот... По-быстрому.
Андрей Иосифович, вот интересно, сколько раз вы уже прочитали Библию?
Ой, я не знаю, это невозможно просчитать. Невозможно. Это невозможно просчитать. И потом разные места по-разному. Понятно, что Новый Завет читается гораздо чаще, гораздо больше раз. Ну, хотя бы потому, что ну, вот в православном круге чтения Новый Завет практически весь, ну, там, с некоторыми купюрами, но более или менее весь просчитывается за год. Ну, и если... У меня уже больше 30 лет стаж, значит, больше 30 лет, больше 30 раз у меня Новый Завет прочитан.
Понятно.
Ветхий Завет по-разному. Понимаете, я действительно много лет веду катехизацию, а это значит, что я вместе с людьми прочитываю Библию. Ну, конечно, так, не очень подробно, на скоростях, но все-таки прочитывается вся Библия. Потому что получается, что основные места Библии прочитаны у меня не меньше 50 раз.
Андрей Иосифович, вы по образованию физик.
Да.
Вот вы можете вспомнить свое первое впечатление. Вы начали впервые читать Библию. Вот что вам было что-то удивительное, интересное, неинтересное?
Да, ну, понимаете, это же все-таки было советское время, когда просто достать Библию, это уже было нечто вроде, понимаете, вот события. В руках держишь Библию. Вот, и никакие, так сказать, разработки по тому, как, в каком порядке это читать, до меня тогда не доходили. Ну вот, книжка попала в руки, и еще не факт, что ее не отберут там через несколько дней. Поэтому ее нужно читать. Ее нужно читать сначала, я ее читал сначала. Поэтому первое, во что я вчитался, это был «Шестоднев». И сначала, конечно, я был шокирован тем, как рассказывается о сотворении мира. Ну, потому что я, как бы, так сказать, физик, я как бы ожидал, что об этом можно разговаривать как-то более научно. Но когда я сообразил, каким языком это рассказывается, какими образами человек пытается что-то очень важное для себя нам рассказать, автор, и причем не просто для себя важное, а это то, что Бог ему открывает, и он пытается это нам передать. И у него, конечно, никакой физической терминологии нету еще. Он пытается что-то вот какими-то картинками, образами что-то выразить. И вот когда я в это вник, я был совершенно потрясен тем, что вот эта вот картина космогенеза, которая в Библии возникла, описана неизвестно сколько там тысяч лет назад, она блестяще соответствует современнейшему взгляду на происхождение Вселенной. Настолько вот с точностью до терминологии, понимаете? А смысл, вот это вот философский смысл, если хотите, творения, развертывания от простого к сложному, от единообразия к разнообразию, к величайшей вот такой вот сложности, в которую может поселиться человеческий разум. Это потрясающе, конечно, написано. Вот это было первым таким ощущением. И для меня как-то сразу было понятно, что просто сам по себе человек, вот столько тысяч лет назад, когда этот текст появлялся, конечно, он такого придумать был не в состоянии. Это невозможно придумать. Действительно, за этим стоит какое-то откровение, за этим стоит информация, идущая от того, кто это сделал, кто это сотворил. Хотя я читал, еще будучи не совсем, я бы сказал, верующим человеком, как бы, у меня была такая гипотеза, что а вдруг все-таки Бог существует. Но не более того. Но после этого я гораздо сильнее окреп в таком, в общем, уже, пожалуй, уверенности, что мир все-таки сотворен, а не сам по себе каким-то непонятным образом существует.
Андрей Иосифович, тогда вот, может быть, мы сейчас и обратимся к вопросу, который нам написал Николай. Во-первых, слушатель поблагодарил вас за прекрасные разъяснения книги к описанию сотворения и обратил внимание на то, что мы говорили о сотворении неба и земли, но совсем не обратили внимания на самое первое слово «в начале».
Ну, да.
Вот что это значит «в начале»? Начало вот нашего мира, нас, людей, или начало всего существующего? И что было до начала?
Ну, прежде всего, давайте все-таки поймем, что у существования вообще никакого начала нет, поскольку Бог безначален. И именно Бог и есть абсолютное существование. Он существует. Он существует безначально и бесконечно. Эти понятия «конец» и «начало» к Богу неприложимы в принципе.
Андрей
Именно
Иосифович,
потому, что он абсолют. Да.
Вот, вероятно, мы знаем, что есть начало, день рождения, есть день смерти, поэтому нам трудно представить.
Ну, конечно. У нас даже язык приспособлен только к тому, чтобы выражать наш обыденный повседневный опыт. То, что в языке появляются слова для выражения каких-то высоких абстракций, это уже достаточно позднее вещь в истории человечества. И очень немногое количество людей этими словами пользуется, если так взять в целом в процентах от всего населения земного шара. В основном наш язык приспособлен для каких-то бытовых вещей, для выражения вот каких-то бытовых понятий. И поэтому вот, конечно, здесь, ну, нам трудно себе представить, как это может быть безначально и бесконечно. Что такое вечность, что такое вообще вот абсолютное существование, не потому что вот не было, а потом появилось. А если он существует, а что было до него? А никакого до него нет, потому что есть существование. Вот, это нам очень трудно себе представить. Мышление наше к этому плохо приспособлено. Но, тем не менее, библейское откровение именно таково, что Бог безначален, Он предшествует всему, что мы называем словом «начало». И вот это вот «в начале» это соответствует такому моменту, еще даже не моменту времени, а вот какому-то логическому такому моменту, когда Бог начинает творить. То есть, когда кроме его абсолютного существования появляется еще некая условная форма существования. Форма существования, связанная с тем, что Бог нечто творит. Творит что-то такое, что не является Богом. Чего до этого не было. То есть, у чего есть начало. И у чего, вполне возможно, есть конец. А может и нет. Зависит от того, как об этом конце размышлять. Что называть этим словом. Вот. Поэтому вот это слово «берешит», с которого начинается книга «Бытия», оно означает вот именно это. Момент, даже не во времени находящийся на самом деле. Потому что, ну вот как сегодняшняя физика об этом говорит, это момент времени ноль. Ноль, с которого начинает течь время. Никакого времени до этого нет. Поэтому это невозможно описать вот в рамках понятия времени вообще. Сам момент ноль, он в понятие времени не вмещается, не описывается. Но вот с этого момента начинается все остальное. И вот это вот в начале. И Писание говорит, что в начале сотворил Бог небо и землю. То есть начинается створение вообще всей Вселенной. Другое дело, что вся эта Вселенная в первые там ноль плюс эпсилон моменты, она содержит в себе вот то, что мы сейчас знаем, в потенции, а не в реализованном виде. На реализацию этой потенции уходят миллиарды лет. Этот космогенез, про который мы сейчас что-то такое себе понимаем благодаря современной физике, он разворачивается на протяжении миллиардов лет. А в начальный момент уже, как бы сказать, вселенная появляется, но она совсем не, та, не такова, какой мы сейчас ее знаем. Она вот вся в каком-то таком вот, в чем-то таком сосредоточена, что не имеет ни, ни временного описания, ни пространственного. И затем вот происходит этот самый большой взрыв, как это часто называют, и вместе с ним начинают разбегаться во все стороны фотончики, разнося с собой то, что мы называем пространством-временем. То есть вот некоторые, если хотите, математической формой описания материи, существования материи, но новой формы существования, тварной, условной, богом сотворенной формы. Вот примерно так.
Андрей Иосифович, а давайте мы сейчас вот перейдем к Новому Завету, так вот будем чередовать вопросы.
Давайте, давайте.
Ну, тогда я читаю вопрос от Марии. Просьба пояснить следующий отрывок из Евангелия от Луки, из 17 главы. Там есть такие слова. «Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им, не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут, вот оно здесь или вот там. Ибо вот Царствие Божие внутрь вас есть», так сказал Иисус Христос. И вот слушательница здесь дальше еще спрашивает, что означает «внутрь вас есть», почему не «внутри»? Вот и специально так слово стоит.
Понятно. Ну, даже не знаю, с какой части вопроса начать. Ну как прежде удобнее. Всего, давайте сначала, действительно. Вот про «не придет» каким-то таким приметным образом, что скажут, вот оно там или вот оно здесь. Понимаете, люди как тогда, так и сейчас чаще всего воспринимают вот это словосочетание «Царство Божие» или «Царство Небесное», это одно и то же, как ну, что-то, что можно увидеть, пощупать. То есть что-то вот, опять, ну, мы привыкли к тому, что существуют только вещи материальные, да. Вот это вот царство, это или как государство какое-то, как какая-то страна, или какая-то форма правления в какой-то стране, или во всем мире, вот некая форма правления. И вот ее до какого-то момента нету, а потом она есть. И вот оно в какой-то стране, значит, такая форма правления есть, а в другой стране нету. Вот царство Божие вот в такой стране есть, а в такой стране нету. Вот, вот как воспринималось людьми, с которыми разговаривает Иисус, это понятие «Царство Божие». Точно так же и абсолютное большинство людей воспринимают эти слова и сейчас. А речь-то идет о другом. Речь идет на самом деле о отношениях между Богом и каждым человеком. Потому что речь идет о том, чтобы у каждого человека были такие отношения с Богом, когда для каждого человека Бог – это царь. Царь вот со всем, что этим словом называется. Значит, абсолютная власть. Для меня лично, не вообще для всех, а вот для меня лично. Его власть абсолютна. Мое послушание ему абсолютно. Доверие ему абсолютно. Его законы непреложные. Его, так сказать, заповеди, его так далее. Вот он царь. Понятно, с ним не спорят. Так вот... Вот какая картина в первую очередь за этим стоит. Другое дело, что одновременно оказывается, что это что он не деспот, что он не тиран, что он не самодур, который, значит, какими-то там, сказать, какие-то дурацкие приказы отдает. А он царь любящий, он тот, кто вот жизнь свою кладет за друзей своих. Это уже, так сказать, немножко другое, другого характера царство. Но само по себе понятие царства, оно говорит о состоянии отношений между человеком и Богом, и поэтому его нельзя пощупать, и поэтому его нельзя сказать, вот здесь оно есть, а там его нет. Потому что тайна, потому что отношение любого человека с Богом – это тайна. И для другого человека непонятное, невидимое, да подчас и для самого человека не очень ясное, каковы мои отношения с Богом, царь он для меня или нет. Только Бог – это всевидящий, он это знает, он это видит. Он знает, что есть царство, а что нет. Так или иначе, в любом случае, Царство Божие, вот если его так понимать, то оно действительно находится внутри каждого человека. Но дело в том, что греческое слово, которое там употребляется, его очень сложно перевести, потому что оно, с одной стороны, может означать «внутри», и в других Евангелиях там есть именно такой перевод. «Внутри», «между вами», «среди вас». Вот такого рода переводы этого слова в других Евангелиях есть. А здесь в Луке «внутрь вас», которое описывает некоторую динамику, то есть направление того, что... Вот, мы как-то об этом уже и на радио говорили, о том, что это понятие динамическое. Об этом все притчи Иисуса, о том, как Царство Божие из маленького зернышка растет. Так вот, оно точно так же, оно приходит постепенно. Не то, чтобы вот оно... Вот его не было, а вот оно сразу появилось. Это не совсем так. Оно входит внутрь сердца, внутрь вас. Оно входит внутрь вас. Оно не просто вот оно уже есть. Да нет, оно входит. Это динамика, это процесс. И описать этот процесс очень трудно. И поэтому слово, которое у нас переводится «внутрь», оно очень хорошее. Его точно так же нужно дополнять другими словами, другими способами перевода этого слова. Вот. И то, что оно, значит, между вами, потому что Царство Божие реализуется в отношениях между людьми. И то, что оно посреди вас, потому что в этот момент Христос стоит посреди тех людей, которым Он это говорит. А Он и есть воплощенное Царство Божие. Он и есть явление того, как в человеке реализуется Божье царствование. Понимаете? Поэтому вот примерно так.
Андрей Иосифович, кстати, поступил вопрос, угу. к предыдущему вопросу, что для человека является свидетельством, что он уже в Царстве Божьем?
Ой, еще раз, понимаете, понятие динамическое, понимаете, как все, что описывает отношение человека с Богом. Оно уже да, а еще нет. То есть, когда мы, скажем, называем себя христианами, это мы себе очень сильно льстим. Потому что слово «христиане» означает «подобные Христу». Ну, какие же мы подобные Христу? А с другой стороны, не то, чтобы мы совсем без Него. Не то, чтобы мы не последователи Его. Мы последователи, но не очень. И поэтому... Вот какие мы, хорошие христиане или плохие христиане? Ну, ни один человек в здравом, так сказать, уме не скажет про себя, что он хороший христианин. Потому что только один хороший христианин есть на свете. Это Иисус Христос. Вот. И с Ним сравниваться – это просто безумие. Поэтому, а вместе с тем и плохими тоже себя не надо называть, потому что не нам принадлежит суд. Суд принадлежит Ему самому, только Богу. Поэтому не нам судить, хорошие мы или плохие. Вот. Поэтому так же и здесь. Есть в нас Царство, есть. И недостаточно. Как Серафим Саровский говорит, стяжайте Духа Святого. Дух Святой в нас – это и есть Божье Царствование. Потому что это это Бог, который в нас живет, в нас действует, нас направляет. Это и есть Царь. Собственно говоря.
Андрей Иосифович, может быть, если у человека появляется какая-то осмысленность жизни, вот такое вот ощущение, желание что-то делать, вот это уже соприкосновение, что он динамично, вот как вы говорите, в царстве идет туда. А если человек попадает в депрессию, в уныние, то как-то отдаляется?
Да нет. На самом деле нет. Среди святых известны люди, которые, так сказать, пребывали в очень минорном состоянии души. Известны святые, которые были в очень мажорном состоянии души. Всякое бывает. И опять же, святые – это же тоже не Христы, а сам Христос бывал в разных состояниях душевных. Дело не в этом, дело не в мажоре или миноре. И даже не в том, есть ли желание чего-то делать или не делать. Это вообще как бы, опять, это не от человека идет. Царство Божие, оно от Бога приходит, оно от Бога дается. И принятие, это означает, человеком принятие Царства Божьего означает, что он... Он все больше и больше живет не, не своими представлениями, не своим пониманием того, что хорошо и что плохо, и не как бы теоретическим пониманием того, что такое христианство, а реальностью действия Христа, действия Духа Святого в жизни этого человека. А это может быть очень разная вещь. Это может быть просто лежать и ничего не делать в какие-то моменты. Это Бог сказал: ляг, полежи и ничего не делай. Так бывает, так может быть. Понимаете? А может быть наоборот. Может быть наоборот. Самое лучшее свидетельство того, что мы как-то вот в таких отношениях с Богом, это возрастание нас в любви к людям, которые встречаются в нашей жизни. Не просто там, к родственникам, не родственникам, а просто к людям, которые встречаются в нашей жизни. Тут, конечно, сложный вопрос, что такое любовь, но все-таки, сейчас не отвлекаясь на это, вот возрастание в любви к людям, это как бы верный признак. Но кто из нас может про себя сказать, что я возрос в любви? Мы же этого не видим. Это Бог видит, это Он нас ведет, и Ему и виднее, что и как с нами происходит. Вот. Так что, понимаете, ведь мы же не призваны ставить себе оценки, считать, так сказать, себя отличниками или двоечниками вот в этой школе. Хотя мы ученики Христовы, но не мы себе ставим отметки, а учитель. Поэтому не надо особенно вот в свой пуп рассматривать и думать про себя. Вот у меня уже, так сказать, этот пуп в Царстве Божьем или еще нет. Значит, есть другое направление. Смотреть на Христа, следовать за Ним, слушаться Духа Святого, принимать Его все больше и больше, чтобы не я жил, а Христос во мне, как говорит апостол Павел. Понимаете, вот это и есть то, куда мы стремимся. Даже не оценка того, как это получается. Это всегда плохо получается. Но не в этом дело. Вопрос, куда я стремлюсь? Потому что по вере вашей будет вам.
Андрей Иосифович, ну, мне кажется, все-таки вот есть и разница в том, как себя человек ощущает. Вот счастливым он себя ощущает или несчастным?
Ой, вы знаете, ну,
по большому счету счастливым.
Сколько, да, потом, во-первых, что такое счастье? Что такое ощущать себя счастливым? Все-таки вся христианская литература старается это слово не особенно использовать. Говорится о радости. Не столько о счастье, сколько о радости. Христос приносит радость. Что такое радость? В каком-то смысле это, конечно, позитивное состояние. Но еще раз представим себе самого Христа на кресте. Он в этот момент как? Сильно радостен и счастлив? Я не знаю, это не теми словами описывается. Конечно, он делает то, что правильно, то, что нужно, то, что по любви, и поэтому это как бы все хорошо. Но при этом ему настолько плохо, что вот ему одновременно и плохо, и хорошо. Поэтому не надо пытаться из каких-то наших ощущений делать какие-то критерии. Вот если ты в позитиве, значит, все правильно. Не обязательно, не обязательно. Не обязательно. Если Бог в позитиве, значит все правильно. А вот в позитиве Бог по моему поводу или нет, это трудный вопрос. Это мы плохо знаем.
Андрей Иосифович, а давайте мы сейчас вот попробуем послушать, что нам хочет сказать позвонивший. Давайте. Пожалуйста, говорите.
Алло, здравствуйте. Это Дмитрий. Я, конечно, понимаю, что вы хотите сказать, да, там, ну, о смирении перед Христом, но все-таки вот есть же притча об умножении талантов. Если вы совсем не будете знать меру своего какого-то роста во Христе, да, то есть умножаются у вас таланты или нет, то это может получиться, что вы как бы спрятали талант на самом деле.
Спасибо, только, Дмитрий, так. Спасибо. Я вас понял. Да, конечно. Конечно, притча немножечко не о том. И картинка там, в общем-то, совершенно другая. Потому что, ну, как бы сказать. Вот этот самый хозяин оставляет своим слугам деньги. Значит, и потом хвалят тех, которые пустили эти деньги в рост. Все хорошо. Потому что это деньги, потому что... А что еще с деньгами делать? Конечно, деньги для того и существуют, чтобы их пускать в рост. Все совершенно понятно. Но во сколько раз умножить? Значит, в один раз, в 10 раз приумножить? Не, об этом речи нет. И он даже не могу сказать, что он хвалит того, у кого талант превратился в пять раз больше, чем того, у которого талант превратился, так сказать, добавил только один талант. Неважно, опять-таки, важно направление. Значит, понимаешь, что для Бога угодно, да? Ты у него как-то это выяснил, с ним, так сказать, соприкоснулся, понял, так сказать, чего он от тебя хочет, делай. А отметку себе при этом ставить не нужно. Он вернется, и он скажет: а, вот ты хороший, вот прими в управление там еще столько-то талантов. Значит, а, ты не умножил, ну, тогда у тебя отнимется то, что имеешь. Это он скажет, а не мы. Опять же, понимаете, вот предугадывать оценку Божью особенно не нужно. Не в этом дело. Не в этом дело. Иначе опять мы опять начинаем тогда жить из своих, как бы, решений, из своих побуждений. Нам Бог когда-то чего-то сказал, а дальше мы все и так знаем. Да не знаем мы. На каждом шагу нам нужно, чтобы не я это делал, а он во мне. Понимаете? Не я сам творю его волю, а он во мне творит свою волю. Вместе со мной, моими руками, моими мыслями, моими там соображениями. Все это само собой. Но это он во мне делает, а не я для него. Вот это из самых трудных вещей для нас, человеков. У нас еще сидит вся эта неизжитая третья глава бытия, где речь идет о том, что нет, я сам. Хорошо, ладно, ты мне подскажи, что делать, но делать буду сам. А призвание с самого начала, оно не таково, чтобы человек делал сам, а чтобы человек делал это вместе с Богом. Сотрудник Богу, сотворец, вместе. А не я сам для него. Нет, я для него такого наворочу, что ему страшно станет.
Да, вот это очень важно, действительно, сон. Угу. Андрей Иосифович, ну, да. Видимо, попробуем еще принять телефонный звонок. Да, пожалуйста. Пожалуйста, говорите.
Извините, Дмитрий, ну, короткий вопрос. Что, Дмитрий? А как вы понимаете, вот Иов многострадальный говорил своим друзьям о Боге рассуждающим, что не отдам вам непорочности моей?
Ну, понимаете, о книге Иова в двух фразах нельзя разговаривать. Она сложная, она результат колоссальной духовной работы народа на протяжении нескольких, ну, по крайней мере, столетий. Поэтому так просто вот взять, вытащить одну фразу и сказать, что это значит. На самом деле, картинка в книге очень простая. Нет, действительно, речь идет о страдании праведника. Друзья ему пытаются объяснить, что, может быть, там на самом деле он заблуждается, и где-то что-то он там сделал не так. Мы не знаем, ты не знаешь, но Бог видит, ты на самом деле все равно грешник, и поэтому Бог тебя прикладывает справедливо. Вот это одна из теодицей, которая в этой книжке как бы друзьями предлагается. Нет, а Иов говорит, нет, не так. Смотрим другую картинку. Я праведник. Нет во мне никакого греха. Вот я праведник. Вот что тогда? Почему тогда это со мной происходит? Что это означает? Пускай Бог меня судит. Пускай Бог меня судит. Не просто наказывает, а пускай судит. Вот же о чем просит Иов. Там другая немножко вещь. И если бы Иов был хоть на какую-то там маленькую крупичку в этой картинке не праведником, а грешником, не о чем было бы разговаривать. Тогда его друзья правы, и забудем, и все. Тут же дело-то все в том, что нет, он праведник. Я понимаю, что таких людей не существует, но это вот такая книга в Библии. А вот если вдруг был, а вот что тогда получилось бы? И суть-то на самом деле не в том, что Бог там, значит, говорит, что что-то там хвалит его или еще что-нибудь такое. Но даже когда приходит, он его даже и не хвалит, и не ругает. А он просто приходит и говорит: вот это я, тот, который сотворил бегемота. И все, и Иов говорит, что ну вот ты пришел, и мне больше ничего не надо. Раньше я только слышал о тебе, а теперь я вижу тебя. И все, и мне больше ничего не надо. Я прекращаю кричать, потому что я получил на самом деле то, что мне было нужно. Ты пришел, все этого достаточно. Вот, это о другом немножко книжка. Мы все время в книге Иова какие-то не те вещи пытаемся найти. Мы сопоставляем себя с Иовом, а это безумие, потому что никто из нас не праведник ни в какой степени. Это не про то. Речь о том, каких отношений с Богом желать, какой встречи с Богом желать. Вот что самое важное в Иове, почему Бог говорит, что он правильнее говорил, чем его друзья. Друзья говорили по богословию все правильно. Они ни разу, нигде и не ошиблись, ничего не соврали. Но в них не было другого, не было желания встречи с Богом. Они о нем и так все знают, и им этого достаточно.
Андрей Иосифович, ну, это был вопрос Ветхого Завета. Давайте мы перейдем снова к вопросу по Новому Завету. Давайте. Вот такой частый вопрос в последние дни. Что известно о волхвах? Ну, конечно, в связи с прошедшей выставкой даров
волхвов. Я понимаю. Значит, это тоже очень такой важный вопрос. Понимаете, важный вопрос не о волхвах, а о том, как мы читаем Писание. Понимаете, нам все время кажется, что какая-то в этом есть ошибка, что то, что написано в Библии, это недостаточная информация для нас. Что вот нам бы хотелось Бога поправить, вот пусть бы он еще что-нибудь такое сказал, какую-то еще информацию нам передал, вот тогда нам было бы проще. Вот. А Писание, тема Писания, что это Бог считает, достаточно этого или недостаточно. Вся достоверная информация о волхвах, которая у нас есть, это в Евангелии от Луки, в Евангелии от Матфея. Все. Никакой другой информации на самом деле нет. Но есть иная вещь. Есть, так сказать, вот то, что Бог говорит церкви, как бы сказать, помогая понимать ту информацию, которая содержится в Писании. И это как раз то, что мы называем словом «предание». В предании как бы нет ничего, что противоречит Писанию, но вместе с тем, так сказать, вот, ну, как бы сказать... Понимаете, в предание потому и изменчиво, что оно по случаю, так сказать, появляется. Поэтому какие-то вещи в нем сначала появляются, потом исчезают. Люди перестают об этом помнить, перестают это воспринимать всерьез. Появляются какие-то другие вещи. Это изменяемая часть. Вот, это вот всего этого... так сказать, текстового оформления опыта взаимоотношений человека с Богом. Вот. И в предании какая-то информация о волхвах появляется. Ничего, еще раз говорю, особенно достоверного там не найдешь. То, что западная традиция считает их царями, они так в западной традиции называются, это цари. Значит, в общем-то, критики особо и не выдерживает. Потому что, ну, это не... Ну, конечно, всякое может быть. У нас очень мало про них говорится в Евангелии. Но все-таки как-то трудно себе представить, чтобы это были действительно какие-то цари, пришедшие... Потому что цари – это значит из разных стран. Вот они как-то все вместе где-то собрались и пришли вместе цари. Где-то им сговориться нужно было бы. Каково царям разных стран сговариваться друг с другом? Это как-то все очень не похоже. Очень не похоже. Вот. Значит, вместе с тем, еще в этой традиции, значит, западной, они называются магами. Именно отсюда пошло наши волхвы, потому что, собственно, в русском языке волхв – это и есть такой колдун. Вот, ну, маги, да. Маги, причем которые, так сказать, на звезды внимание обращают. Ну, больше всего это действительно вот по исторической части похоже на последователей, так сказать, зороастризма. Там очень большое значение придавалось наблюдению за звездами, истолкованию их и так далее. Гораздо больше, чем в какой-либо другой религиозной традиции. Внимание к звездам было именно в зороастризме. Вот. И вообще так это действительно... С одной стороны, это некая колыбель всей библейской цивилизации, Междуречье, где, собственно, этот зороастризм и зародился. Вот, ну, там Персия немножко подальше, чем Междуречье. И вот оттуда, скорее всего, эти звездочеты, эти маги, волхвы, значит, как бы мы сейчас сказали, эти самые астрологи, вот они идут, потому что, значит, потому что таково их понимание того, что означает появление новой звезды на небе. Вот. У этого есть огромный духовный смысл. Поэтому это не случайно, эта история появляется в Евангелии. И там есть несколько смыслов, и можно об этом размышлять и так далее. Но вот то, что их звали там Каспар, Мельхиор и Бальтазар, вот этого нет, этой информации нет ни в Евангелии, ни в чем бы то ни было более или менее по времени близкому к тем временам. Это очень позднее, так сказать, предание, уже, в общем, средневековое, когда люди абсолютно не представляли себе никаких реалий жизни в земле иудейской на рубеже Р, и как-то производили иллюстрации к этому тексту из своих соображений, из того бытового опыта, который был в их странах и в их время.
Андрей Иосифович, ну, можно это вот сравнить, ну, как предположить, что было некое откровение, была дана информация людям, и сравнить, ну, с писаниями святых отцов. Ведь это тоже не Библия, но наша церковь чтит то, что написано.
Ну, я понимаю. Значит, ну, можно, всякое можно предположить. Все, что угодно можно предположить про то, что это откровение. Да. Вот, ну, при всем при том, хотелось бы, чтобы при этом некоторая целостность библейского мировоззрения у человека не нарушалась. Понимаете?
Да, это самое главное, конечно.
Понимаете, все-таки всегда важно понимать, для чего вот какие-то там, скажем, евангельские события, почему они происходят, с Божьей точки зрения, почему они происходят и для чего они происходят. И для чего именно это событие попало в Евангелие, которое дошло до нас. Потому что у Иоанна правильно написано, что всех дел, которые совершил Христос, так сказать, ни одна библиотека не вместит. Но Евангелия отбирают какие-то отдельные события, потому что, видимо, за этим есть что-то духовно важное. И нам нужно разбираться, собственно, в этом, что именно, почему именно это там написано, а не пытаться из этого сделать какие-то иллюстрации.
Андрей Иосифович, ну, давайте мы еще вот примем телефонный звонок. Пожалуйста, говорите.
Алло.
Да, слушаю.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Олег. У меня вопрос вот по поводу вот этих даров волхвов, которые приносили в Москву. А, там я так понял, что они за стеклом, то есть закрытые, то есть нельзя к ним прикоснуться. А объяснение такое, что благодать от них исходит и через стекло. Вот у меня возник вопрос, а какой, как бы, размер этой благодати? Ну, имеется в виду длина этой благодати. Через сколько она? Через метр, через два?
Ну, вопрос понятен, да, Андрей?
Ну, все понятно, да. Понятен вопрос, и понятен, да, даже, как бы сказать, понятна интенция, да, стоящая за этим вопросом.
Кстати,
и, в общем-то, я с вашей интенцией, стоящей за этим вопросом, я согласен. Вот. Можно дальше подробнее, наверное, на этот вопрос не отвечать. Никакого прибора, измеряющего благодать, не существует. На каком расстоянии и через какие, так сказать, препятствия она проходит, неизвестно. Это вообще не некое физическое явление, благодать. Оно как раз совсем не физическое. Вот поэтому лучше вот подобные, так сказать, подобные вещи. Понимаете, вот когда это слово появляется в Библии, значит, в Новом Завете, там интересный такой есть момент, когда апостол Павел рассказывает про какое-то свое жало в плоти, какая-то болезнь его или еще что-то, в общем, что-то, что его мучает. И что он три раза просил, значит, Бога, чтобы он это дело убрал. И Бог ему ответил, что нет, довольно для тебя благодатью моей. Там слово, которое вот именно это же и означает. Благодать. А что интересно при этом Бог имеет в виду? Если это даже во всяком случае не здоровье. Потому что вот это жало во плоти, значит, Бог каким-то образом считает чем-то, что не препятствует благодати, не мешает ей, не уничтожает благодать, не отменяет ее.
Андрей Васильевич, я бы вот снова вспомнила начало нашего разговора. Угу. Вот все-таки какое-то ощущение счастья наверняка было, поэтому и было сказано, что довольно вот этого, этой благодати. И все остальное, ну, уже
опять,
мелкое.
Ну, не знаю, понимаете, со счастьем аккуратнее немножко.
Ну, понимаете, радости.
Есть какие-то, как пример, я не знаю. Но все мы читаем псалмы. Есть такие, минорные псалмы, которые никакое состояние счастья не описывают. И не выходят ни на какую радость, вроде бы. Единственное, в чем можно увидеть какой-то элемент радости, что во всяком случае можно молиться. Что человек во всяком случае в состоянии молиться. И вот это становится псалмом. Так что не так все это однозначно. И Павел, когда про себя рассказывает, он говорит о самых разных своих состояниях и, так сказать, вот. Ну, понимаете, и когда Иисус молится в Гефсимании, и когда, значит, пот как кровь, какие там светлые переживания у него при этом. Поэтому давайте немножечко на этом не зацикливаться.
Ну, просто знание. Есть знание как раз о светлом. Ну, давайте мы отойдем от этого вопроса. Mm-hmm. У нас mm-hmm. остается очень мало времени. Mm-hmm. И сигналит беспрерывный телефон. Вот, может быть, сейчас будет хороший вопрос в заключение. Пожалуйста,
как быстро. Все вопросы хорошие.
Да, быстро скажите.
А вот грех юности, у кого его нет, сказал Йов.
Понятно.
Это Дмитрий снова
При всем при том, заставка, все вступление в книгу Иова именно о том, что Иов совершенный праведник. Значит, кого при этом Иов имеет в виду, когда он говорит о том, что, значит, грех юности, у кого его нет, действительно, потому что общее библейское понимание того, что праведников нет ни одного. Не существует вообще такого зверя в природе, праведник. Но книга Иова – это про другое. А если есть, то что тогда? Это же книга это не репортаж. Это совсем другое дело. Это другой совершенно жанр.
Так, Андрей Юрьевич, может быть, попробуем еще раз принять телефонный звонок. Пожалуйста, скажите ваш вопрос.
Алло.
Да-да, слушаем вас.
Добрый день, это Станислав. У меня вопрос к Андрею Осичу как к физику, и, может быть, информация тоже. Вот было сказано, что по поводу вопроса о волхвах, они, значит, в западной традиции именуются царями, и это отражено в Библии на английском языке, это они названы тремя царями.
Да-да.
А у нас они названы тремя волхвами.
Да.
А три волхва – это у нас звездочеты.
Волхвы – это даже просто колдуны,
на самом деле. На небо.
Да.
Но в созвездии Ориона есть три звезды. Они называются поясом Ориона. Они расположены очень близко друг от друга на одной линии. У них есть еще два названия. Первое – это три царя, а второе – три волхва.
Вопрос, Станислав.
Сказано, что эти три волхва шли за звездой. И вот если эту линию продлить дальше, то эти три волхва, эта линия упирается как раз в самую яркую звезду на небе, называется Сириус. А если эту линию продлить еще дальше, до пересечения с земным горизонтом, то 25 декабря в этой точке восходит солнце. Вот что вы об этом думаете?
Спасибо. Ничего не думаю. Ничего не думаю. Понимаете, человек в состоянии придумывать какие угодно гипотезы. И ради бога, пусть они будут какие угодно гипотезы, лишь бы они, так сказать, бога не хулили.
Андрей Васильевич, ну и действительно, у нас в мире как-то все связано, можно много найти.
Все может быть. Значит, единственное, что эти три звезды, они, как вы понимаете, на несколько миллиардов лет старше, чем эти самые три волхва, которые пришли ко Христу.
У нас вот. Одна
Поэтому
минута, Андрей
никаких
Васильевич.
Волхов не было, а звезды эти уже были и на Сириус уже указывали.
Что это? Вопрос, который пришел нам через наш сайт radio.us.ru. Какие отрывки библейские вас поддерживают в трудные времена?
Самые разные, в самые разные моменты. Значит, понятно, что есть какие-то, так сказать, цитаты на любое время. Но, в общем-то, так вот оказывается, что любой отрывок, который я в этот момент читаю, он и поддерживает. Поскольку это, в общем, практически каждый день что-то такое есть, то каждый день какой-нибудь отрывок поддерживает, понимаете, не отрывок, поддерживает на самом деле Слово Божье. А любой отрывок, он дверца ко всему Слову Божьему. Это то окошко, через которое ты смотришь на всю библейскую весть целиком, вместе взятую, потому что она на отрывке не разбивается. Вот, поэтому совершенно, в этом смысле, совершенно все равно, что читать. Но какие-то свои особые воспоминания, свои особые переживания, может быть, какого-то позитива, связанные с какими-то отдельными отрывочками, да, у меня есть. Но сейчас их перечислять, это немножко долго будет, потому что их очень много.
Андрей Иосифович, ну в таком случае я благодарю вас за то, что вы были сегодня вместе с нами. Наше время истекло, мы уже должны закончить.
Вам спасибо за то, что позвали.
Андрей Иосифович, ну мы будем ждать вас еще в прямом эфире. С вами всегда интересно и полезно.
Слава Богу.
Тогда я напомню, что в передаче «Собеседник» участвовал катехизатор, библеист Андрей Иосифович Черняк. Всего доброго всем.
Это и есть смысл нашего пребывания на земле. Мыслить и искать, и вслушиваться в дальние исчезнувшие звуки, так как за ними лежит наша истинная Родина. Гессе.